Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня моей собеседницей станет научный сотрудник галереи сибирского искусства Лидия Анатольевна Шаркунова. Добрый день, Лидия Анатольевна!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Не так давно Иркутский областной художественный музей на своем канале в YouTube разместил фильм-экскурсию по памятникам монументального искусства центральной части нашего города. Что-то сохранилось от прошлого 20 века, но большинство памятников были установлены уже в веке 21. Вот в череде памятников мне бы хотелось назвать один, который пережил катаклизмы 20 века, по существу был уничтожен и вновь, как птица Феникс, возродился из пепла. Ну, думаю, наши радиослушатели догадались, о каком памятнике идет речь. На набережной реки Ангары, в старом Александровском сквере, ныне бульвар Гагарина, находится один из наиболее известных памятников города Иркутска – монумент, возведенный во знаменование открытия Транссибирской железнодорожной магистрали. Транссибирская магистраль, построенная за небывало короткий срок, не только связала восточную окраину с центральными районами страны, она способствовала развитию экономики, увеличению численности населения, появлению новых населенных пунктов, оживлению культурной и общественно-политической жизни Сибири, в том числе и Иркутской губернии. Ее возведение рассматривало современниками как событие мирового значения. Сибирская железная дорога – это одно из величайших сооружений нашего века, которое окажет неоценимую услугу мировому прогрессу, писал французский журналист Леруа Болье. Память об изыскателях и строителях Великого Сибирского пути осталась в названиях железнодорожных станций и разъездов. В честь окончания Великой стройки Комитет Сибирской железной дороги принял решение воздвигнуть памятники в Петербурге, Иркутске и во Владивостоке. Из них сохранился лишь один в нашем городе. В нем увековечена память о выдающемся подвиге русского народа, построившего трансконтинентальную магистраль, не имеющую себе равных в мире. Первый поезд прибыл в Иркутск 16 августа 1898 года, а в конце 1900 года городская дума выступила с инициативой сооружения в Иркутске памятника державному основателю Великого Сибирского рельсового пути императору Александру III. Военный генерал-губернатор Александр Ильич Пантелеев немедленно известил об этом министра внутренних дел, а тот, в свою очередь, царствующего императора Николая II. Последний, 5 декабря 1900 года, дал высочайшее соизволение на открытие по всей Сибири подписки на памятник. Чтобы известить о полученном согласии на сбор средств, Пантелеев созвал 31 декабря 1900 года в здании общественного собрания 120 богатейших людей города и представителей расположенных в Иркутске контор и отделений банков, торговых домов, фирм, учреждений. Среди присутствующих была проведена подписка на памятник. Она составила около 31,5 тысячи рублей. 9 января 1901 года в Иркутске, в доме генерал-губернатора, на свое первое заседание собрался комитет по сбору средств и сооружению в Иркутске памятника Александру III. Сбор средств велся не только в Восточной Сибири. Через официальные каналы и местную прессу были извещены практически все территории от Урала до Тихого океана. Письма рассылались не только русским купцам, промышленникам и знатным людям. Их получали родовые старшины и богатые люди национальных окраин. Основной формой сбора денег стали подписные листы. Всего комитетом их было выдано 2271. На 1 марта 1901 года поступления на банковский счет составили около 44,5 тысяч рублей, не считая более 8 тысяч, ассигнованных городской думой. Всего за 7 лет своей деятельности комитетом по сооружению памятника было собрано 198 тысяч рублей. Можно было приступать к подготовке проекта самого монумента. Был объявлен конкурс на сооружение памятного монумента. В декабре 1901 года конкурсанты представили свои проекты памятника. Вы знаете, мне просто было интересно. Ну вот мы говорим, что победитель один, да? Но ведь это же был конкурс, а значит, были участники этого конкурса. И вот я просто решила выяснить, кто конкретно вот участвовал в этом конкурсе, ну, помимо победителя. Так вот, любопытно, что участниками конкурса были именитейшие скульпторы. Ну, Владимир Александрович Беклемишев, русский скульптор из рода Беклемишевых, ректор Высшего художественного училища при Императорской академии художеств, Гуго Романович Залиман, профессор Академии художеств, автор множества скульптурных работ, Матвей Афанасьевич Чижов, академик и действительный член Императорской академии художеств, Артемий Лаврентьевич Абер, академик Императорской академии художеств, и Роберт Романович Бах, академик Петербургской академии художеств 1891 года, прославившийся памятником Александру Пушкину для Царскосельского парка. И вот именно проект Роберта Баха под девизом «Иркутск» и получил первую премию. Но давайте из череды участников вот этого конкурса выделим одно имя, имя победителя Роберта Баха. И вот, конечно, очень было интересно узнать поподробнее об этом скульпторе.
Как вы уже сказали, в этом конкурсе принимали участие самые известные скульпторы второй половины XIX века. Роберт Романович Бах, он много занимался монументальной пластикой. Ну, вы уже упоминали один из самых известных его памятников. Это памятник Пушкину в Царском селе. Также Роберт Бах, автор памятника Глинке в Санкт-Петербурге. У него очень интересная биография. Его отец немец по происхождению, он приехал из Риги в Санкт-Петербург, и сам его отец занимался скульптурой, и у него было 5 сыновей, и все так или иначе были связаны с Академией художеств, со скульптурой, некоторые из них. И даже в Академии художеств в 2009 году проходила выставка «Династия Бахов в Академии художеств». Что касается самого Роберта Романовича Баха, в его биографии интересно то, что он уже не раз обращался к образу Александра III в своей монументальной пластике. Он был автором скульптуры Александра III для Русского музея. Также он сделал 2 памятника Александру III в Феодосии и в Вятке, город, который сейчас называется Киров. Но, к сожалению, оба памятника не сохранились до наших дней. Также их постигла печальная судьба. Ну, не такая печальная, как у нашего памятника.
Насколько мне известно, в собрании нашего художественного музея находятся скульптуры Роберта Баха, зубр, портрет Тургенева, портрет Рубинштейна. Что вы можете нам рассказать об этих работах?
Кроме монументальной пластики, кроме памятников, Роберт Бах также не раз обращался к скульптуре малых форм. Его отец, братья Роберта Баха, они работали на Каслинском заводе в Челябинской области. Тогда это был рассвет, и он занимался архитектурно-художественным литьем. Причем это было литье именно из чугуна, но по своим качествам оно не уступало бронзовому литью. И на тот завод многие известные скульпторы того времени поставляли модели для тиражирования. Ну и вот эти вот работы, они были выполнены на Каслинском заводе. Как я уже сказала, их сравнивать с бронзовым литьем, они отличаются детализацией, тонкой проработкой формы, очень выразительные работы.
Ну вот, вот эти работы, они просто вот большая удача для нашего музея, то, что они у нас находятся. А вот такой вопрос. Вот я перечислила имена конкурсантов, таких совершенно именитых, знаменитых. Вот мы говорим о том, что победил проект памятника Роберта Баха. А сохранились ли вот проекты, которые представили на конкурс другие скульпторы?
К сожалению, не так много сохранилось.
Вот да, хотя бы сравнить, да? Потому что вот посмотрите, у нас же ведь конкурсы на памятники устраиваются.
Да,
вот, когда,
конечно.
Я очень хорошо помню, когда мы праздновали 350-летие города Иркутска, она как раз вот на городской комиссии рассматривался проект памятника первопроходцам. И тогда были разные варианты. И, ну, тогда был все-таки выбран один – вот этот казак, который возвышается у нас на постаменте. А здесь какие-то вот все-таки сохранились эскизы? Ну, хотя бы сравнить. Ну, почему именно Роберт Бахта все-таки победил вот с его проектом «Иркутск»?
Ну, сохранились как не эскизы, а сведения о том, какие еще проекты были представлены. Вот, в частности, Евгений Шабадоев, историк, написавший большое исследование об этом памятнике, упоминает проект Артемия Лаврентьевича Абера. Он представлял собой конный памятник. Александр III был изображен на коне, и на глыбе камня, необработанной, на дикое, чтобы была видна именно природный камень, фактура природного камня. Как я себе представляю этот памятник, мне кажется, можно было бы проект, похожий на медного всадника
в Санкт-Петербурге. Ну, понятно.
А памятник Баха, чем он отличался от остальных проектов, представленных на конкурс, он был достаточно простым по реализации. Это была однофигурная композиция. Александр III был представлен не в парадной царской одежде, а в атаманском мундире сибирских казаков в широких шаропарах, заправленных в сапоги. Ну, то есть этот памятник, когда двухфигурная композиция, это всегда сложнее и для лепки, и для литья. Таких сведений не очень много сохранилось, это мои уже предположения, но когда однофигурная композиция. И, мне кажется, еще сказался опыт Роберта Романовича именно... Ну, он же сделал уже не один образ Александра III, и, скорее всего, он как точно попал именно в образ, чтобы изобразить исторического деятеля, вот этот патетику. Задача памятника не просто изобразить человека, а увековечить подвиг, изобразить не просто человека, а государя. И вот ему удалось, я думаю, вот это какое-то патетическое настроение поймать в своем проекте.
Ну вот я, кстати, хочу привести документ очень интересный о том, все-таки, что представлял из себя этот проект. Памятник проектирован на обширной площадке в виде террасы, окруженной балюстрадой. На конусообразном пьедестале изображен император в атаманском мундире сибирских казаков, как вот вы правильно сказали. На переднем фасаде пьедестала изображен двуглавый орел над высочайшим указом о построении сибирской железной дороги. У подножия пьедестала изображены в сидячем положении статуи графа Спиранского и графа Муравьева-Амурского. На углах подножия прикованы гербы Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, так и других сибирских городов, связанных гирляндами. Зимний фасад пьедестала украшает статуя Ермака. Ну вот это проект. Но если мы посмотрим сегодня на памятник, он, конечно, отличается от проекта. То есть, скорее всего, какие-то замечания были сделаны вот в ходе работы конкурсной комиссии. И да, действительно, вот после ряда замечаний, высказанных автору, как членами академической комиссии, так и самим императором Николаем II, упрощенный проект Роберта Баха, памятника Александру III в мае 1902 года, был окончательно утвержден. И вместо, получается, сидячих статуи графа Спиранского и Муравьева-Амурского, мы получили их барельефы.
К более лаконичному решению был приведен скульптурный проект, получается.
Кстати, наибольшее затруднение встретил комитет в вопросе об устройстве пьедестала. Несмотря на богатое месторождение гранита, неудобство его транспортировки, а также отсутствие опыта производства художественных работ, вынудили комитет обратиться за изготовлением облицовочных частей пьедестала к петербургскому акционерному обществу «Гранит», которое взялось за его изготовление из финляндского камня, доставило его в Иркутск и установило, потребовав за все сумму в 55 тысяч рублей. Ну, конечно, значительная сумма. Я там просто даже сравнивала, что такое вот рубль, да, вот в 1912 году чернорабочий в Иркутске получал 1 рубль в день. За эти деньги он мог купить 4 килограмма мяса. Вот представьте себе, что такое 55 тысяч рублей, да, по тем временам. Ну, вот все работы по пьедесталу были закончены к 31 июля 1908 года. Интересно, что долго решалось, как установить памятник на месте, в какую сторону должна быть повернута бронзовая фигура императора. Рассуждали так: при постановке фигуры лицом к городу и спиной к реке терялась как бы основная мысль сооружения памятника именно на этом месте, на берегу Ангары, против проходящего Великого Сибирского пути. При обращении статуи лицом к реке и спиной к городу Оправдывалась основная мысль, но со стороны города памятник многое терял, и столица Сибири была бы как бы обижена таким обращением к ней царя, призывавшего весь край к новой жизни. При постановке фигуры в профиль разрешалось удовлетворительно эти положения, обе задачи. Таким образом решили поставить статую царя профилем с поворотом левого плеча к городу. Да? Потому что вопрос тоже всегда вызывает такое недоумение, почему именно вот как вот он стоит по такой вот оси, по этой линии, именно в профиль. У меня другой вопрос к вам. Вот почему именно это место на пересечении улицы, получается, Большой и Набережной было выбрано для установки вот этого памятника? Вот почему именно на этом месте?
С одной стороны, на противоположном берегу Ангары находится железная дорога и видны здания и сооружения Иркутского вокзала. Памятник, поставленный на этом месте, указывал на связь роли Александра Третьего в строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали.
Но я так вот даже представила, какие могут быть места, вот, могли бы быть выбраны для установки этого памятника. Вот сразу так приходит в голову Тихвинская площадь, да, вот там, где сейчас фонтан у нас бьет, Киркирова. Вот там мог быть памятник. Но вы все-таки выбрали этот. А я, знаете, еще думаю, почему. Ведь там же находятся два, красивейших объекта. Это, в первую очередь, резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири, наш Белый дом. А с другой стороны, музей Всорга. Ну и, конечно, вот это открывается, вот такая панорама на самую главную центральную улицу, улицу Большую с выходом вот на набережную, как вы сказали правильно, на сам вокзал. Ну, интересно было бы, конечно, узнать. Я все-таки не сталкивались ли вы с мнениями, а где можно было такой памятник поставить? А вот где бы вы поставили такой памятник?
Ну, я не сталкивалась с мнениями, где бы можно было бы поставить такой памятник. Но вот то, что я сказала о железной дороге, я это
прочитала. Почему тогда не на вокзале этот памятник?
Вы совершенно верно сказали, почему поставили именно там. Я проконсультировалась со своим мужем, который учился в Академии художеств. Памятник, монументальная скульптура – это всегда узловая точка. Это в пространстве, которое как-то подчеркивает идею окружающего пространства. И поскольку здесь была большая улица, она на тот момент являлась центральной, она застраивалась самыми богатыми домами.
Ну, тем более уже пожар прошел.
Да, уже пожар прошел.
За каменными домами в основном застраивалась, красивыми домами, лучших архитекторов выписывали себе.
И фигура императора, конечно, должна была подчеркивать статусность этого места.
Статусность Иркутска.
Статусность Иркутска, и поэтому было поставлено именно в таком месте. И в первую очередь, как вы сказали, это связано, скульптура всегда связана с окружающими зданиями. Вы уже помянули и Белый дом, и здание географического общества.
Ну, там дальше еще Институт благородных девиц был, поэтому, конечно, такие знаковые объекты для
нашего
города.
Конечно, он был связан с этими знаковыми объектами.
Ну, хорошо, давайте все-таки вернемся с вами в август 1908 года, потому что церемония торжественного открытия памятника была назначена на 30 августа этого года в специально разбитом сквере перед особняком генерал-губернатора Восточной Сибири. На высоком постаменте поднялась величественная фигура русского царя Александра Третьего. Основание постамента представляет собой развитый многоступенчатый стилобат, облицованный блоками полированного гранита. На нем возвышается 6-метровый пилон сложного профиля, также облицованный гранитом. Все грани пьедестала декорированы отлитыми из бронзы портретами Ермака, Михаила Михайловича Спиранского, Николая Николаевича Муравьева-Амурского, венками, гербами, то есть целое сюжетное повествование. По окончании литургии в соборе к памятнику был совершен крестный ход. По сторонам улиц шпалерами стояли войска. По совершении молебствия покрывало с памятника было снято, после чего был произведен салют орудий. Всего был сделан 1001 выстрел. Разработанный церемониал открытия памятника был выполнен с точностью. Публика получила от зрелища максимум удовольствия. Николай II прислал генерал-губернатору благодарственную телеграмму в ответ на приветствие местной администрации. По окончанию торжества на имя министра внутренних дел генерал-губернатор Селиванов сообщал: «Сегодня, 30 августа, в присутствии генерал-адъютанта Пантелеева, начальствующих лиц, духовенства, войска, учащихся, представителей сибирских городов, казаков, крестьян, инородцев и депутаций из различных обществ, при громадном стечении народа состоялось торжественное открытие памятника основателю Великого Сибирского пути в Бозе, почивающему государю-императору Александру III. Прекрасная погода благоприятствовала торжеству. В 1912 году монумент окружила ажурная ограда. Как и, собственно, монумент, она была выполнена в Петербурге. Ажурные решетки, свободно варьирующие композиции из листьев аканфа, сочетание с угловыми фонарями на фигурных столбах, служат удачной оправой для памятника, сообщая ему классическую закономерность. Но время прошло, наступил 1920 год, и вот по декрету о памятниках республики изваяние Александра III убрали, оставив нетронутым его монументальный пьедестал. Памятник Александру III простоял всего 12 лет, и все-таки по какой причине он был снят? Это была борьба с памятниками или борьба все-таки с конкретными статуями императоров русских? Почему такое произошло вот у нас в Иркутске событие?
Вообще эта ситуация со снятием памятников императоров, она происходила по всей России на тот момент. Был принят декрет Совета народных комиссаров о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции. Мне бы хотелось бы прочесть несколько строк из этого декрета. Мне кажется, он показывает вот этот весь парадокс, происходивший в тот момент в России. С одной стороны, мы говорим, что в установке памятника участвовали самые лучшие скульпторы на тот момент. И вот что говорится в декрете Совета народных комиссаров. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц, и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера. Совет народных комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс.
Кстати, я нашла тоже еще один документ о 21 апреля 2020 года, потому что этот вопрос о монументе был заслушан на заседании Гупревкома, и вот постановление по этому поводу гласило «предписать комсогору совнархоза сделать соответствующее распоряжение о снятии к 1 мая сего года памятника Александру III». Ну, видно, на основании вот этого декрета. И в течение недели фигура императора в разобранном виде была перевезена во двор Музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Это вот здание, сегодня отдел истории Краеведческого музея, улица Карла Маркса, 2. И вот, знаете, у меня в моей жизни, мне просто повезло, у меня были две совершенно потрясающие, замечательные встречи с двумя иркутскими старожилами, Борисом Алексеевичем Деминовичем и Лидией Ивановной Там, которые оставили свои записки иркутян. И вот, как вспоминал Борис Алексеевич Деминович, в конце 1920 года у чугунных ворот музея стояли две пушки на деревянных лафетах, одна на колесах, другая без них, а во дворе лежали остатки памятника царю Александру III, причем сквозь его штаны, как по трубам, я с приятелями пролезал, играя в прятки. А, кстати, Лидия Ивановна Там тоже оставила в своих записках иркутянки свои воспоминания. Она писала: «Как-то в мае бабушка пошла проведать крестницу Мельникову. Она живет на набережной горы, недалеко от Кузнецовской больницы. Посидели, чайку попили. День был хороший, решили они вдоль горы прогуляться. Смотрят, возле здания Музея географического общества прямо на земле лежит разобранный памятник царю Александру III. Как бабушка это увидала, так и сказала мельничихе: пошли назад. Шла она, ни слова не говорила, только тяжело дышала, а дома разразилась: идем мы с мельничихой, так благостно было, и день хороший, и ангара рядом. Вдруг, смотрю, лежит на земле император, по частям разобранный. Не нравится он этой власти, отблагодарили. Он нам железную дорогу, а мы его на изгодельство распластали по частям. Ноги, туловище, все отдельно, в пыль да грязь бросили. муторно мне стало. Давай скорее оттуда уходить, чтоб глаза мои на это не смотрели. Ну, не хошь ты императора, так сыми его по-хозяйски. Вон пионеры по домам ходят и железные вещи выпрашивают. Сковородку малую ту берут, а тут столько железу под дождем да ветром лежит. Ну, вот такое вот суждение было. Ну, кстати, судьба ведь, по-моему, так и неизвестна вот этой скульптуры. Ну, по основной версии отправили ее все-таки на переплавку. Памятник убрали, постамент оставили. А дальше-то что? Вот вы же прочитали декрет, да, что вот вместо вот этих вот истуканов, значит, надо ставить современные памятники. Что-то планировали поставить вот на место памятника Александру Третьему, вот на этот постамент?
Конечно, такие инициативы были. В 20-е годы развернулась большая полемика на страницах газет о том, ну, чем бы можно было бы заменить памятник. Один из самых известных проектов – это проект скульптора Константина Иннокентьевича Померанцева. Он предлагал у подножия постамента поставить фигуры рабочего, крестьянина, красноармейца и работницы, а горельефы генерал-губернаторов должны были быть заменены героями революции Халтурина, Плеханова и Свердлова.
Вот, кстати, вы знаете, я вспомнила, что вот об этом писал Юрий Петрович Колмаков в своей иркутской летописи. У меня даже вот...
Основываясь на газетных
материалах. Да, вот у меня, кстати, вот даже как рояль в кустах, да, вот несколько выписок есть, я просто хочу их прочитать. 1924 год, 25 августа, художник-скульптор Померанцев закончил разработку проекта по восстановлению скульптуры Владимира Ильича Ленина на гранитном пьедестале, оставшемся после снятия скульптуры Александра III в саду имени Парижской коммуны. Гублит запросил смету на постройку памятника. Декабрь. Комиссия по увековечиванию памяти Ленина разработала проект, которым предусматривалась постановка бронзовой в одну сажень с четвертью статуи Ильича в сквере имени Парижской коммуны на постаменте бывшего памятника Александру III. Ну, вы перечислили уже, что там должно быть на этом памятнике. Просто хочу добавить, скульптура Ленина по проекту скульптора Козловой выполняется в Ленинградской академии художеств. Стоимость ее 9 000 рублей. Ну, как известно, эта идея не нашла своего конкретного воплощения. Памятник Ленину, ну вот я уж не знаю, так ли это или не так, но говорят, что это тот именно памятник, который возвышается сейчас в районе управления Иркутской ГЭС. Прошло время, 1964 год, и пьедестал был завершен высоким бетонным обелиском по проекту Виктора Петровича Шматкова, заслуженного архитектора Российской Федерации. Ну, многие иркутяне знают хорошо имя этого человека, его объекты, сооружения, это различные объекты общественного назначения в Чите, Алзамае, Черемхово. Это был первый генплан академических институтов в Иркутске, сквер площади имени Кирова, тоже это генплан 50-х годов, стадион «Труд», Запад, трибуна, дворец спорта в Иркутске, лимнологический институт на Байкале, многофункциональный транспортный узел, вокзал, автовокзал и речной вокзал в Иркутске. Но это тоже в рамках проекта разрабатывал Шматков. И благоустройство площади перед дворцом спорта с фонтаном. Ну вот, люди моего поколения, конечно, помнят вот этот бетонный шпиль, и на многих открытках, которые показывали в это время Иркутск, вот этот шпиль так вот он у нас и возвышается. Ну, как только его не называли, но, во всяком случае, это был тоже своеобразный памятник, мы называли его памятник первопроходцам Сибири. Все-таки, вот почему, по вашему мнению, бетонный шпиль, который был сделан по проекту архитектора Виктора Петровича Шматкова, не прижился на месте памятника Александру Третьему?
Тот проект подвергался критике со стороны и горожан, и известных деятелей того времени. Но мне кажется, основная причина – это несоответствие классических форм памятника, вот этого постамента и обелиска современной формы. И мне кажется, что подвело именно место расположения памятника, из-за чего, так скажем, он получил свои обидные прозвища. Поскольку он находился в перспективе улицы Большой, местоположение, как мне кажется, было неудобно. неудачные?
Может быть так, а может быть все-таки время прошло и пришло совершенно иное время. Возможно. И мы же знаем, что как раз вот этот Иркутск готовился к празднованию столетия железной дороги. Как раз именно в это время были собраны средства Восточно-Сибирской железной дороги для того, чтобы все-таки восстановить тот памятник, который видели иркутяне еще на открытии в 1908 году. И действительно, на средства ВСЖД в Санкт-Петербурге на комбинате «Монумент скульптура» была изготовлена уже новая скульптура, как старо-новая, если можно так ее назвать, да, потому что вот эта восстановленная фигура Александра Третьего, она была установлена осенью 1908 года в столетний юбилей Транссибирской железной дороги на постамент, и памятник как раз был торжественно открыт. Ну вот, вот посмотрите, вот вы сказали, что модель не сохранилась, а может быть поэтому вот произошло такое несоответствие между высотой самого вот этого постамента и самого памятника, который был открыт в 2008 году и который был открыт в 2008 году. Потому что ведь старый памятник имел 11 метров фигура, 5 метров, а новый памятник 13,45 метров и фигура 4,95. Вот несоответствие. Модель не сохранилась. Или все-таки у автора вот этой новой идеи скульптуры Александра Третьего, кстати, кто это был, я думаю, расскажет нам, какие-то другие, может быть, были планы или другие модели? Вообще, чем он руководствовался?
К сожалению, не сохранилось именно каких-то скульптурных воплощений, моделей, эскизов, ничего этого не сохранилось. Альберт Серафимович Чаркин, известный петербургский скульптор, он пользовался открытками. Одна из фотографий, достаточно подробная, она нашлась в фондах Иркутского областного краеведческого музея, где были обозначены, ну, все детали, мундиров можно было разглядеть, какие-то небольшие детали, но именно каких-то скульптурных воплощений этого не сохранилось. Он пользовался исключительно графическими материалами. Причем, ну, открытки, вы сами понимаете, там, ну, ни о какой детализации не идет речь. Как рассказывает Альберт Серафимович Чаркин в своем интервью, Роберт Бах облегчил ему задачу в том смысле, что не нужно было искать место постановки памятника, не нужно было искать композицию, но именно воссоздавать скульптуру пришлось по очень небольшим материалам, и это, конечно, огромный труд. Тут огромная работа по воссозданию, по реконструкции. Причем Альберту Серафимовичу удалось настолько удачно попасть в этот образ, что, как мне кажется, сейчас иркутяне, они не очень разделяют эту историю, то, что был старый памятник и новый, они не воспринимают это как то, что это современный памятник. В 2008-м было поставлено, ну, то есть ему удалось настолько попасть в этот образ, что, мне кажется, жители города, они не очень разделяют, что это именно современный.
Ну вот, наверное, поэтому, раз не было модели точных размеров, поэтому как раз у сегодняшнего памятника у нас, ну, практически на метр, да, он получается у нас 50, чуть выше, даже вот... Ну, в общем, во всяком случае, да, вот такое несоответствие, неточность размеров, это объективная совершенно причина. Мне кажется, очень интересно, мы с вами сегодня поговорили об этом памятнике, я теперь надеюсь, что наши горожане, гуляя по набережной Ангары, вспомнят нашу передачу, вспомнят о том, как этот памятник появился в нашем городе Иркутске, потому что ведь действительно, кстати, когда вот я водила экскурсии, очень многие экскурсанты даже не подозревали, что это памятник в первую очередь строителям Транссибирской магистрали. И, конечно, наверное, вот гордость за наш город о том, что такой памятник все-таки в нашем городе Иркутске не сохранился, но был воссоздан. Повторяю, три памятника должно было быть вот, в Петербурге, в Владивостоке. И вот наш город Иркутск остался как бы верен вот этим лучшим традициям наших сибиряков. И, конечно, вот эта вот гордость за то, что Транссибирская магистраль прошла через город Иркутск и по существу изменила круто жизнь нашего города Иркутска, да вообще Сибири в целом. Вот это, конечно, благодарная Сибирь, благодарные иркутяне. Это вот очень здорово, что все-таки вот такой памятник действительно у нас в Иркутске был воссоздан и сегодня является украшением нашего города Иркутска. К сожалению, как всегда, я подвожу итоги и говорю, что время нашей передачи подошло к концу. Мы благодарим научного сотрудника отдела галереи сибирского искусства Лидию Анатольевну Шуркунову за интересный рассказ. Ну и, конечно, надеемся на новую встречу с вами. Тем более, насколько я знаю, у вас открываются на этой неделе две новые выставки. Несколько слов, пожалуйста, какие выставки могут увидеть наши посетители в музее?
Да, мы сейчас работаем над новыми выставками. Одна из выставок, которая у нас откроется, это одна из выставок проекта искусствоведа Тамары Григорьевны Драницы. Чтобы помнили, мы расскажем об ушедших художниках, у которых в этом году юбилеи. Покажем их работы. Об иркутских художниках, которые сделали большой вклад в искусство нашего города. И также у нас открывается выставка в четверг, выставка петербургских графиков Андрея Бодрова, Леонида Башкова и Юлии Долецкой. Будут представлены книжные иллюстрации, академические рисунки, пейзажи. Очень разнообразная, разноплановая выставка, которая погрузит наших зрителей в мир графического искусства Санкт-Петербурга.
Ну что ж, мы рекламу сделали, и мы надеемся, что наши зрители, посетители нашего музея обязательно придут на эти выставки. Ну, уже не знаю, в день открытия, а не в день, но мы вас ждем, наши дорогие радиослушатели, на выставках в галерее сибирского искусства, улица Карла Маркса, 23-25. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.